Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжаем чтение книги «Святители земли русской».
Православие поборниче, вера Христова исповедниче, первая иерарша церкви русские, святители очи Иови, заны Христа Бога моли, веру отеческую твердите, грехов оставления нам даровате и подайте миру велию милости. Преспей день светлого торжества, град Москва радуется, и с ним Русь православная ликовствует песнями и пеньми духовными. Днесь бы священное торжество в явлении честных и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Ермогена. Яко же солнце незаходимое, восия светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед, от вопиющих верно, спасай нас, яко предстатель наш великий, Ермогене.
Святитель Митрофан Воронежский. Шел 1623 год. 10 лет миновало с тех пор, как закончилась на Руси страшная смута. Страна залечивала раны, нанесенные польскими и литовскими войсками. На месте пепелищ и развалин заново росли города и деревни, поновлялись храмы Божии, в которых непрестанно возносилась молитва о спасении Святой Руси, о здравии ныне царствующего Михаила Федоровича Романова. В тот самый год, 8 ноября, и родился на Владимирской земле от благочестивых родителей святитель Митрофан. Младенца при святом крещении нарекли Михаилом в честь святого архистратига Божьего, небесного полководца ангельских сил и победителя дьявола. Нам неизвестно, кто были родители святого. В синодике, принадлежавшем святителю, перечень имен начинается с духовных лиц. Значит, можно с уверенностью предположить, родился Михаил в семье потомственных священников. С детства Михаил полюбил богослужение и духовное чтение. Да и быть иначе не могло, если в прежние времена жизнь русского человека была немыслима вне церкви. Рано вступив в брак, Михаил принял священство и возглавил приход в селе Сидоровском, неподалеку от старинного города Шуи. Церковь, в которой он служил, стояла на берегу скромной реки Молохты, с обеих сторон поросшей изумрудной осокой. Молохта впадала в Тезу, а та катила свои неторопливые воды в Клязьму, вдоль которой многие храмы дивные стоят, и монастыри. Так бы и служил отец Михаил в приходской Сидоровской церкви до старости. Но в 40 лет он стал вдовцом. Погоревав над могилкой любимой супруги, будущий святитель решил оставить родной приход и уйти в Золотниковскую пустынь, что неподалеку от Суздаля, где принял иночество с именем Митрофан. Усердного к молитве и трудам иеромонаха Митрофана вскоре назначили игуменом Яхромской Косминской обители, в которой он во славу Божию трудился 10 лет. Его стараниями и заботами был воздвигнут в монастыре храм в честь нерукотворного образа Всемилостивого Спаса. Патриарх Иоаким, узнав о благочестивом наместнике, возвел его в архимандрита, знаменитого в то время Макариева Унжинского монастыря. В молитвах, трудах и заботах прошло немало времени. 6 десяток лет запрежил перед святителем. Точно серебряный огонек звезды над крестом монастырской колоколенки. И вдруг получает архимандрит Митрофан приглашение от святейшего патриарха прибыть в Москву. В конце 17 века русскую церковь раскачивали волны смут. Для борьбы с расколом в 1681-1682 годах был созван церковный собор в Первопрестольной. На том соборе решено было увеличить число епархий в стране, открыть кафедры в Тамбове, Холмогорах, Великом Устюге и Воронеже. Во епископа новоизбранной Воронежской епархии патриарх Иоаким посвятил архимандрита Митрофана. Святителя встретили в Воронеже колокольным звоном. Однако ни благовест, ни солнце, выглянувшее из-за взлохмаченных туч, не возрадовали душу святителя. Главный кафедральный собор, как ни пытались его обновить перед приездом владыки, выглядел плачевно. Позолота на куполах потускнела, а кое-где и вовсе пропала, иконостас обветшал. Свое служение в Воронежской епархии святитель Митрофан начал с постройки нового соборного храма. И вот через 10 лет, в 1692 году, долгожданное освящение собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. И уже не ветхий деревянный храм принимает жителей Воронежа на исповедь и молитву, а высокий, каменный, с двумя пределами, в честь архистратига Михаила и святителя Николая Чудотворца. За те 20 лет, что епископ Митрофан управлял Воронежской епархией, храмов в ней возросло почти вдвое. Появились и новые святые обители – Вознесенский, Каратаякский и Троицкий, Битюгский монастыри. Однако не только церкви Божии нуждались в поновлении, но и духовная жизнь епархии. Священников не хватало, и они по большей части не были искушенными в тонкостях православной веры и уж тем более богословской науки. «Честные иереи Бога Вышнего, вожди стада Христова», обратился святитель Митрофаний в своем окружном послании к воронежским пастырям вскоре после приезда на кафедру. «Вы должны иметь светлые, умные очи, просвещенные светом разумения, чтобы вести других по правому пути. По слову Господа, вы должны быть сами светом. Вы – свет мира». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Христос Спаситель, вручая паству апостолу Петру, трижды сказал ему: «Паси овец моих». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 16. Почему трижды? Потому что есть три различных образа пастырской службы. Проповедь, молитва, укрепленная святыми таинствами, а также пример жизни. Усердно возносите молитвы к Богу о врученной вам пастве. Старайтесь проповедовать им святые таинства, то есть просвещайте неверующих святым крещением. Согрешивших после крещения старайтесь приводить к покаянию и исправлению жизни. Достойных сподобляйте причистых тайн тела и крови Христовых. Заботьтесь о больных, особенно чтобы не отходили из этой жизни без святых тайн и не лишались последнего еле освящения. Святитель Митрофан открывал новые школы, перепечатывал старые богослужебные книги, нанося тем самым сильный удар по старообрядцам. Скромный дом святителя превратился в гостиницу для странников и лечебницу для страждущих и недужных. Богатые и бедные, вдовы и осиротевшие, всем он был заступником и утешителем. Молясь в храме за проскомидии о живых и усопших, святитель неторопливо перелистывал свой зачитанный синодик, призывая на каждое имя милосердие Божие. «Ежели праведна душа, то, скорее всего, спасена будет», — говорил владыка Митрофан, «а ежели грешна, то молитвами церкви достанет причастницы милости Божией». Были в его списках воины из полка боярина Шейна, умершие на пути к Азову, воины из полка боярина Шереметьева, убиенные в сражении и сгинувшие в плену. Нашлось там место воронежским беднякам и заключенным, погребение которых часто совершалось на деньги святителя. Владыка Митрофан был одним из тех, кто поддерживал деятельность Петра I по укреплению армии и флота. «Быть трудолюбивым и честным – вот лучшая политика человека, власть имущего. Приносит она, однако же, мало пользы, если не сопутствует ей благословение Божие», – писал в своих письмах Петр I. А по случаю взятия крепости Азов государь радостно отвечал графу Шереметьеву: «Письмо ваше о пресчастливой победе с превеликой радостью приняли и Господа Бога сердечно благодарили, ибо таковые случаи ему единому приписывать стоит. Молись и трудись», — любил повторять царь. Однажды государь прибыл в Смоленск для казни взбунтовавшихся стрельцов. И когда мятежные воины, гремя кандалами, уже побрели к плахе, вдруг из толпы бросилась к ногам царя игуменья Марфа. Слезы и рыдания игумени, умолявшей о помиловании стрельцов, смягчили царскую душу. Петр повелел палачам отложить топоры, а игуменья Марфе приказал просить у него все, что пожелает. «В монастыре нашем церковь деревянная обветшала», — проговорила счастливая матушка. «Вместо нее хорошо бы каменную поставить. Будет вам новая церковь», — великодушно молвил царь. И слово свое сдержал. Все свои реформы царь Петр пламенно проводил в жизнь, надеясь сделать страну такой же могущественной, как тогдашние Англия, Голландия, Франция. «Европа», — признавался он, — «нужна нам только на несколько десятков лет, а после того мы можем обернуться к ней задом». Но ох, как непросто было благословить Петра на его начинание, ведь многие из них ломали веками сложившийся уклад русской жизни. «Петр был велик, без сомнения», — размышлял в записке о Древней и Новой Руси Николай Михайлович Карамзин. «Но, искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Деды наши уже в царствовании Михаила и сына его, присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, оставались в мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире». А Святая Русь — первое государство. Пусть назовут то заблуждением, но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе его. «Некогда мы называли всех европейцев неверными, теперь называем братьями. Спрашиваю, кому легче было покорить Россию — неверным или братьям? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем Отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навеки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, в Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России». Управлявший в то время русской церковью патриарх Адриан поначалу резко осуждал иноземные обычаи, вводимые царем, но, видя его непреклонность, замолчал и почти безвыездно жил под Москвой в любимом Перервинском монастыре. Молчание святейшего патриарха царь воспринимал как своеобразное сопротивление реформам. Вот почему после кончины патриарха Адриана, случившейся в 1700 году, царь не стал созывать собор для избрания нового главы церкви. Победитель турок и шведов опасался, что патриаршество станет препятствием для самодержавия неограниченного. Воронежский святитель Митрофан был одним из немногих, кто уже в самом начале царствования Петра Великого узрел в реформах истинное родение о благе России. Когда застучали в Воронеже топоры и начали по приказу царя тут и там расти вдоль пологих берегов корабельные верфи, святитель Митрофан с церковного амвона поддержал государево дело. «Всякий сын Отечества должен помогать государству в его нуждах», — обратился святитель к сомневавшемуся народу. «Ведь не дворцы для себя и приближенных строит царь, а военные корабли, так нужные в войне с магометанами». Не раз святитель Митрофан приходил на помощь Петру Первому. Случился недостаток в деньгах на постройку новых фрегатов. Святитель шлет царю последние сбережения. А в начале шведской войны, когда государева казна и вовсе истощилась, воронежский митрополит послал государю лично от себя 4000 рублей на строительство кораблей, а потом еще 3000 рублей на жалование солдатам. Царь Петр оценил поступок владыки. В царской душе вспыхнула настоящая любовь к воронежскому святителю. Государь и сам, чем мог, помогал духовному наставнику. В жалованной грамоте 1699 года Петр Великий писал: «Потому как Белогородская и Рязанская епархия не бедны, а Воронежская имеет нужду, и притом некоторые города от Белгорода и Рязани стоят вдали, то повелеваю приписать к Воронежской епархии города Усмань, Острожки, Белоколоцк, Демшин, а также Острогожск с уездами». И хотя воронежский святитель почитал помазанника Божия, но если государь подчас поступал не по-христиански, владыка Митрофан не боялся в лицо ему говорить правду. Однажды обличил царя за то, что дом его в Воронеже со всех сторон стерегут языческие боги. «Где это слыхано, чтобы пастыря, бога истинного, звали в жилище, наводненное бесами?» — возмутился святой. «До тех пор не переступлю порога дворца твоего, пока не уберешь из него постылых истуканов». Петр пришел в ярость и грозил святителю казнью. «Лучше умереть, чем боязливым молчанием одобрить язычество. Неприлично государю православному иметь у себя болванов языческих, от которых один соблазн». Зная горячий царский нрав, святой Митрофан стал готовиться к смерти. Причастился и соборовался. Однако государь, узнав о такой ревности святителя к Богу, сменил гнев на милость. И в тот же день повелел убрать из дворца обнаженных Дионисов и Афродит. 23 ноября 1703 года отлетела на небо душа святого воронежского владыки, принявшего на излете жизни схиму с именем Макарий. Но за мгновение до того, как закрылись навеки глаза, святитель ощутил горячее прикосновение губ к остывающей руке. С трудом, приоткрыв очи, увидел он перед собой упавшего на колени царя, приехавшего в Воронеж проститься с любимым владыкой. Государь помогал нести гроб святого Митрофана от собора до усыпальницы, а прощаясь, сказал: «Не стало у меня святого старца, буди ему вечная память». Святитель Митрофан, тело которого было обретено нетленным в 1832 году, оставил нам духовное завещание. Вот что пишет мудрый святитель, обращаясь к пастырям церкви и всем христианам православным: «Простец, согрешивший, за одну только свою душу даст ответ Богу, а иереи будут отвечать за многих, как неродевшие об овцах, с которых собирали млеко и шерсть. Для всякого человека полезно правило мудрых: трудись, будь умерен во всем, богат будешь. Воздержанно пей, мало ешь, здрав будешь. Твори добро и избегай греха, спасен будешь». Православная церковь установила праздновать память святителя Митрофана Воронежского 1 августа по новому стилю, 20 августа по новому стилю, 17 сентября по новому стилю и 6 декабря по новому стилю.